Студия R1.
Привет, мы Глеб Слобин
и Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта психологической поддержки мужчин «Прямой диалог».
Мы ведущие третьего сезона подкаста «Включи психолога». И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
Мужские проблемы принято замалчивать.
Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
О мужских страхах, сексе и пикапе.
И даже о мужских слезах.
Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
Этот подкаст будет полезен всем. Всем привет! Включи психолога, мужской сезон в ваших ушах. Подкаст, который слушают до самого конца, потому что именно в конце вас ждут голосовые сообщения с историями и мнениями от наших слушателей. В студии, как всегда, Глеб Слобин и Наталья Щанкина, и я, Таня Митина. Глеб и Наталья, психологи центра «Прямой диалог», о котором они сами сейчас и скажут пару слов. Привет!
Всем здравствуйте!
Всем привет! У нас есть центр психологической поддержки мужчин «Прямой диалог». Вы можете получить там поддержку. У нас есть три основных проекта. Немножко про это расскажу. Это телефон бесплатный для мужчин. Глеб про него расскажет. У нас есть онлайн-группа психологической поддержки для мужчин. Есть группа дерефлексии. И есть группа для близких мужчин, которые в кризисе. Всю информацию можно посмотреть на сайте p-d.tel. Там же можно записаться на эти группы.
Да, и я хочу сказать, что действительно бывают в жизни такие моменты, когда нужно, хочется, чувствуется, что нужно поделиться с кем-то. И вот именно для таких моментов, когда это первый какой-то шаг, первый опыт, еще непонятно, поможет, не поможет, нужно, не нужно, мы создали такой телефон, по которому в первую очередь мужчина из любого конца нашей страны может позвонить. Он 8-800-707-5415 и поговорить о том, что его сейчас волнует, беспокоит, тревожит, о чем хочется обсудить с кем-то вот этот вопрос. И этот звонок, что очень важно, он совершенно анонимный и бесплатный для звонящего. Кроме того, если у вас есть желание поддержать наш проект, то это можно делать очень легко. Например, отправив смс на короткий номер 3434 со словом «АКМЕ», пробел и той суммой, которую вы готовы нас поддержать, будем очень признательны.
А я также хочу, на самом деле, поблагодарить наших волонтеров, потому что без них бы этого всего тоже не было. У нас сейчас на данный момент порядка 44 волонтеров. Вот, поэтому я каждому хочу сказать спасибо в отдельности. Вы большие молодцы. И это не просто волонтеры, которые, ну, как бы по каким-то там причинам решили к нам присоединиться. Это действительно профессионалы своего дела, которые разделяют в том числе наши ценности. Мне кажется, это очень важно, такой комьюнити, который мы тоже создаем. Мы поддерживаем волонтеров наших, рассказываем, мы тоже создаем какие-то такие активности, больше обучающие, конечно. И мне кажется, это очень важно и ценно, в том числе для нас.
Угу. Мы сегодня еще подробнее остановимся на вашем проекте, потому что у нас сегодня тема выпуска такая особенная. Мы все пароли явки обязательно в описании к выпуску вам дадим, чтобы вы смогли перейти на сайт, знать, куда звонить и донаты отправлять. Я, в свою очередь, напоминаю, что наш подкаст сделан командой студии R1, и у нас есть другие проекты. Например, подкаст «Меня бесит», где мы говорим о том, что нас бесит, собственно, самыми крутыми спикерами и на самые разные темы. Сделали мы это для того, чтобы всем нам вместе можно было побеситься, а потом выдохнуть. Слушать на всех платформах можно, выпуски выходят каждую неделю по средам. Вообще, предлагаю запомнить, что подкаст «Включи психолога» выходит во вторник, а в среду выходит «Меня бесит». Вот мы не оставляем вас скучать в серых буднях и делаем для вас контент качественный регулярно. К теме.
К теме.
У нас сегодня тема, которая, наверное, должна была быть самым первым выпуском, честно говоря. А мы вот выпускаем уже третий сезон, и уже больше полугода. И вдруг подумали, а почему бы нам не вернуться к базе, так сказать, и не попробовать ответить на вопрос, а кто же такие психологи для мужчин, существуют ли они, и в целом поговорить немного про настоящую профессиональную психологическую работу, про разницу подходов, зачем, когда и кому нужен психолог, и когда не нужен, подчеркиваю. Вот если позволите, я бы на самом деле хотела именно с этой мысли начать. Она мне очень нравится, и, как мне кажется, она успокаивает некоторых скептиков, которые до сих пор говорят о том, что психологическая работа — это деньги на ветер, трата времени и, в общем, модный тренд и поветрие. И мне очень нравится мысль, которую вы, Наташ, ты в том числе в каком-то из выпусков несколько раз, на самом деле, ты произносила, что если не мешает, не надо ковырять, не надо ходить, не надо трогать. Я бы хотела за это зацепиться и начать как раз с конца и немножко поподробнее раскрыть эту мысль о том, когда не надо и что на самом деле надо не всем.
Ну, я хоть и не Наташа, но можно я начну?
Да-да-да, конечно.
Я бы сказал, что я полностью согласен с таким подходом, потому что все-таки человек, во-первых, живет сам свою жизнь. Да? И человек так устроен, что он и сознательно, и в первую очередь бессознательно все-таки выстраивает свой баланс. Да? Вот так же, как есть, условно, да, если отделить жизнь организма, да, мы же, если мы как практически здоровы, то, что называется, да, мы же не следим там ни за уровнем сахара, ни за давлением, ничего. Организм как-то сам выруливает. Да? Частота дыхания, сердечное сокращение и так далее.
Ну, кстати, сейчас частенько, простите, Глеб, да. Частенько врачи сейчас тоже стали говорить, не сдавайте лишних анализов, не делайте вот эту передиагностику и так далее. Об этом тоже говорят.
Да.
Соматическое здоровье.
Да. Какое-то действительно чувство меры, чтобы не даваться в ипохондрию. Да, это уже мы снова наступаем на нашу территорию. Да. Вот. Поэтому то же самое и в психологической жизни. Да. Если ну, как бы ничто действительно не болит, ничто не выбивает из колеи, да, если человек в целом считает, что его жизнь там более-менее как-то сбалансирована, да, и если есть какие-то там стрессовые ситуации, не бывает у всех, то у него есть там то или иное лекарство от стресса, которое позволяет ему восстановиться. Знаете, есть вот тоже к вопросу, я уж не знаю, это ипохондрия или это какое-то стремление к такому успешному успеху во всех областях. Есть люди, которым очень важно во всех сферах, вот в частности, в своем организме, да, все эти биохакеры и прочее, когда я о них вот вспоминаю, мне сразу вспоминается известная поговорка «лучший враг хорошего». Да? Вот они хотят максимально хорошо. Да? Вот иногда, редко, но иногда бывает, что человек приходит и говорит, вот мне кажется, что-то у меня такое, вот помогите мне, и запрос как будто такой, вскройте там мое подсознательное, там, давайте его вычистим от чего-то там. Ну, почему-то вот такие ассоциации появляются. Потом обратно вставим, да, и я как бы чистенький дальше пойду. Да, при этом он не говорит напрямую, что вот он там страдает, что у него здесь вот там не ладится, тут не клеится и так далее. Нет, именно профилактически. Вот мне кажется, что это не тот вариант. Который...
Как сказал мне один генетик на другом подкасте, руки бы поотрывал всем биохакерам. Биохакеры, извините, мир вам, если вы нас слушаете.
Продолжу эту мысль о том, что не всегда и не всем нужна помощь психологическая. Поддержка почти всем нужна, но такая больше какая-то дружеская, наверное. И здесь уже территория такая про близкие отношения, да, про друзей и так далее. А про профессиональную помощь, когда ее можно отложить? К сожалению, мы сейчас записываем этот подкаст после теракта, после трагических событий. И вот здесь, наверное, важно отметить, что именно психологическая помощь, как психотерапевтическая, после подобных пережитых событий была бы неуместна. Чем раньше произошло какое-либо такое травмирующее событие, тем меньше нужна именно психологическая, такая психотерапевтическая помощь. Но это не означает, что ничего делать не нужно. Это означает, что нужна первая психологическая помощь. И это совсем другое. Да, это другие шаги, это другая поддержка, ту, которую, пожалуй, ну, мы привыкли, что оказывают близкие люди. Но не всегда близкие люди могут оказать такого рода поддержку и помощь, поэтому прибегают к психологам. Да, это там, главное, чтобы человек почувствовал безопасность, вот эту безопасность могут сделать как раз, дать почувствовать близкие люди, может почувствовать специалист, помочь почувствовать специалист, да, если нет рядом близких людей, подержать за руку, да, как физически, если человек готов, чтобы к нему прикасались, это очень важный пункт, да, спрашивать, можно ли я к тебе прикоснусь сейчас, подержать, обнять, либо подержать, условно говоря, да, мысленно, когда, например, к нам человек звонит, и мы можем дать ему такое ощущение, что он не один. Это вот, пожалуй, самые основные, самые базовые, ну, удовлетворение базовых потребностей, потому что часто люди просто забывают есть, пить, спать. Они... Вот это первое, да, про что можно думать об этом. Поэтому как таковая психологическая именно помощь, то, про что ты говоришь, в данном случае была бы неуместна, это совсем другая помощь. Если мы говорим про какие-то травматичные события, которые произошли когда-то давно, давным-давно, и они здесь и сейчас не влияют на мою жизнь, ну, то есть я живу так, как я хочу, условно говоря. Они не предопределяют мою жизнь. Потому что иногда бывает так, что человек хочет жить одну жизнь, а тут вот вдруг почему-то происходит, каждый раз у него что-то срывается, и каждый раз он наступает, не знаю, там, на те же грабли, каждый раз сценарии повторяются, да, и он никак не может из этого круга как будто бы выбраться. Вот это, пожалуй, показание для того, чтобы не то чтобы прям... Да, за психологической такой психотерапией прям. Но это показание для того, чтобы хотя бы этот момент обсудить. А что здесь могло бы быть не так? Почему не стоит расковыривать то, что давно лежит и никого не беспокоит? Ну, во-первых, зачем это делать, если меня это действительно не беспокоит? В общем, это просто логически, да, понятно. А вот второй момент — это, наверное, про безопасность, опять же таки, потому что вообще-то мы достаточно адаптивны и достаточно сильные. И наша психика, в общем-то, тоже. Да, не стоит думать, что мы такие бедняжечки, и наша психика такая вот слабая. На самом деле это не совсем так. И даже у людей, вернее, в первую очередь у людей, у которых были достаточно большое количество каких-то неприятных событий, и может казаться субъективно, что у них там все подорвано, как они говорят, моя психика подорвана. Но на самом деле их психика достаточно адаптивна и достаточно сильна. И если психика так сработала, что она что-то убрала, что-то спрятала, и это сейчас не запускает каких-либо негативных реакций в моем теле, эмоционально, то ну, живите прекрасно, живите так, как вы хотите. Потому что иначе может получиться так, но мы расковыряем, дойдем до этого, и что дальше? А дальше нужно будет что-то с этим делать.
А дальше еще целый путь.
Там не просто путь, а дело в том, что вот там же сработали определенные защитные механизмы, которыми мы привыкли все пользоваться. Да, у каждого они свои. И вот они сработали на тот момент классно, отлично, прекрасно. Но вот в этой жизни, в другой жизни, в других обстоятельствах, в другой ситуации эти защитные механизмы могут быть не очень конструктивными, что ли, да, не очень подходящими. И тогда получается так, что тогда это все сработало, а сейчас что не работает. И вот этот вот такой диссонанс, ну, целый путь в том, что нужно выстраивать другие защиты, собственно, не снося предыдущие, хочу заметить, потому что бывают такие психотерапевты, наверное, так назову, да, как бы так корректно-то сказать, даже не знаю. Ладно, бывают разные психологи. Вот, ну, опять же таки, то, что я слышала от реальных конкретных людей, да, которые ходили на разные тренинги для там, прокачки чего-либо, для того, чтобы им стало лучше, проще, легче. А все заканчивалось тем, что защиты были снесены все, потому что все это очень интенсивная такая была работа, а новые защиты не выстроены. И человек возвращается в полном разобранном, в таком состоянии дезадаптации практически. Вот мне хочется здесь призвать всех быть внимательнее к себе, аккуратнее, как-то заботиться о себе и не допускать таких состояний, когда вы чувствуете, что ну, вот вас разобрали по косточкам, а никто не собрал.
Супер. Я на самом деле прям так рада, что мы вот именно с этого конца начали. А еще мне понравилась мысль по поводу сценариев, потому что вот у меня как раз так произошло. Когда я несколько раз попала в одни и те же очень похожие ситуации, я поняла, что о-о, кажется, здесь есть какая-то сложность и какая-то проблема. Это правда, это какая-то такая временная петля, в которую ты попадаешь, и оно все повторяется по ролям, по каким-то обстоятельствам. И вот это какой-то замкнутый круг, в котором помогает как раз профессионал, специалист, ну и потом эмоциональное состояние. Мне кажется, на это тоже надо смотреть. Статистика, конечно же, нам говорит, что женщины обращаются к психологам чаще. Я нашла по Московской области, потому что это близко к нам, и видела там соотношение 25% и 75% по обращению. Где 25 это, конечно, мужчина, 75 женщины. Как вы думаете, почему так? Только ли в стереотипах мужик сильный, мужик выпьет с другом и сам все порешает? Только ли в этом дело? В чем еще?
Есть исследования, которые показывают, как по-разному ведут себя мужчины и женщины в стрессовых ситуациях. И парадоксально, что женщинам как раз нужно общение. То есть им важно взаимодействие как раз, когда тяжело. А мужчинам наоборот. Им нужно скорее побыть самим собой, как-то внутри себя это переработать. И те ситуации, когда мужчине тяжело, а женщина подходит и спрашивает, там, что у тебя, расскажи, а он там окрысивается, или говорит, оставь меня в покое, это не только про какие-то гендерные стереотипы, но и те процессы, которые ну, объективно, биологически происходят в головном мозге. Mm-hmm. Да? Поэтому далеко не всегда естественная потребность мужчины поделиться. Вовсе нет. Да, вот побыть самим собой, решить, как бы самому там как-то разложить во внутреннем мире своем, что происходит, и принять какое-то решение, это более свойственно мужчинам. Я думаю, что это одна из причин того, что таких обращений существенно меньше, чем у женщин.
Но мне еще кажется, что доверие здесь играет важную роль, потому что мужчины склонны больше так проверять логически, как-то размысливать, там, могу я доверять, не могу, да, такая больше паранояльность какая-то может. И тогда открытость специалиста, возможность рассказать там, про себя, возможность показать в том числе какие-то свои там, дипломы. Казалось бы, да, но вот за мою практику на самом деле один раз кто-то спросил, просто спросил. В частной практике у меня очень редко кто спрашивает про мое образование. Я всегда задаю этот вопрос, что перед началом я всегда спрашиваю, хотите ли вы у меня что-то узнать. Я готова вам рассказать про свое образование, про свой опыт работы, где что. Ну, человека 2-3 меня, может быть, за все это время спросили. Так не спрашивают. Но мне кажется, что это важно. Важно, чтобы люди понимали, с кем они разговаривают. Вот это доверие, оно формируется в том числе и через понимание того, но какой опыт у специалиста, какой путь он прошел вообще, да? Там. Я уж молчу, что у нас вообще не принято там как-то спрашивать, а состоите ли вы в какой-либо ассоциации, да? Потому что часто, например, ну, я тоже слышала такие мнения, что это страшно говорить, что я в какой-то ассоциации, потому что, а вот не дай бог, клиент может пожаловаться, да? Потому что в каждой ассоциации есть этический комитет. Но на самом деле это как защита и для психолога, и для клиента. Потому что, с одной стороны, в ассоциации не принимают людей без образования. Идите в ассоциацию. Когнитивно-поведенческие терапии, экзистенциально-аналитические терапевты, схемотерапевты. Потому что очень много сейчас есть специалистов, которые, как бы, с одной стороны, говорят одно, а в результате получается другое. Потом мало очень информации про то, что на самом деле делает психолог, потому что есть ожидания одни. Да, человек приходит на консультацию, ему говорят, не-не, слушай, ну, как бы твоя проблема, она тянет вообще там на годы терапии, просто потому что ты это копил там на протяжении всех своих там 40 лет. Ну, как бы невозможно ее разобрать там за 3-5 встреч. Ну, просто это нереально. И человек такой разочарованный считает, что, ну, елки-палки, из меня хотят выкачать деньги. Хотя это совсем не так. Или наоборот, человек пришел там, говорит, у меня вообще маленькая проблемка, я хочу вот... Дайте мне совет. Это самая любимая такая история. Скажите, что мне делать? Профессиональный психолог никогда вам не даст совета. Он скажет... он рассмотрит с вами те варианты, которые у вас уже есть или которые вы еще не видите. И благодаря этому, скажем так, спектру, совместно с психологом вы тогда можете выбрать какой-то либо вариант. Но иногда человек бывает не готов к тому, чтобы что-либо выбирать здесь и сейчас. И тогда он тоже уходит с таким ощущением разочарования, потому что специалист ему не сказал, что из трех вариантов нужно выбрать там третий.
Ты сказала по поводу «ищите психологов в ассоциации», но на самом деле, мне кажется, очень часто это происходит через сарафанное радио, по советам друзей и так далее. И у меня была такая история, быстренько ее расскажу, занятная. Тут, кстати, к теме подходов тоже, к теме поиска. В общем, мне посоветовали одну женщину-психолога, я к ней обратилась, была там онлайн-консультация. Я задала как раз ей вопрос про образование и про подходы, на что мне был ответ. Она не работает ни в каком подходе. У нее есть свой подход, авторский. Его уникальное, как бы, торговое предложение, скажем так, на языке маркетинга, в том, что у психологов это длится годами, а она все проблемы убирает там, ну, буквально за пару сессий. Сессии там стоят из серии дорого. Ну, там, 60, например, тысяч рублей. И, собственно, вопрос образования, ответа тоже не было. Был ответ о том, что методика своя, авторская. Оставлю без комментариев.
Хочу авторскую методику.
Вот. Оставлю без комментариев. Не знаю, в какую ассоциацию пожаловаться. Ну, естественно, мы работать не стали с ней. Давайте быстренько вот пройдемся, может быть, по красным флагам специалистов, и дальше уже перейдем к некому гендерному разделению, выясним, есть ли оно или нет. Глеб, какие красные флаги вот должны людей насторожить, чтобы не входить в работу с конкретным специалистом?
Ну вот вы знаете, наверное, первое, что хочется отметить, если психолог авансом дает гарантии, то, что должно насторожить, потому что встреча психолога и человека на определенном каком-то жизненном этапе этого человека, понятно, что есть подходы, понятно, что есть методики, там, те или иные приемы, но в целом это, ну, творчество, будем так называть. Да? Это встреча, взаимные отношения, которые либо формируются, либо не очень формируются. И тут не может быть тех или иных гарантий, потому что все-таки это не изделие, и у него нет там гарантийного срока или тех или иных элементов, которые можно заменить конструктивных. Может сложиться, может не сложиться. Может подход, в котором работает специалист, не совсем подойти клиенту, такое тоже может быть, это абсолютно нормально. Поэтому вот если есть, я вам гарантирую там, избавление за такой-то, такой-то срок, ну, это действительно маркетинговый ход, и тогда возникает вопрос, как бы, ну, какой-то к этической позиции специалиста. На каком основании он такие, в общем, ложные надежды внушает заранее?
Я не против того, чтобы разные подходы как-то сочетались друг с другом. Например, ну вот я лично тоже работаю как... Ну, я это так определил для себя, как в мультимодальном подходе, да. Что это значит? У меня есть образование в области экзистенциально-аналитического... аналитической психотерапии, у меня есть образование в схемотерапии, это ветвь, да, от когнитивно-поведенческой терапии, а кто не знает. У меня есть образование в области работы с травмой по Питеру Левину. Как бы они немножко все разные, но они все-таки для меня, что важно, с одной стороны, они сочетают в себя, ну, у меня есть просто там определенные направления, например, там я работала с нарциссической такой структурой личности, у меня больше про такие расстройства, да. Но я не ставлю диагнозов. Нужно понимать, что вот если вам тоже специалист сразу говорит, а у вас вот такой диагноз, я бы задумалась. Он, безусловно, может что-то предположить, и тогда его задача отправить человека на консультацию там, к другому специалисту, как правило, это либо психотерапевт, у которого есть медицинское образование, либо это психиатр, для того, чтобы там, проверить свою гипотезу, например. Иногда клиенту, правда, важно, чтобы как-то его состояние назвали. Что еще должно было бы насторожить? Есть ли возможность со специалистом говорить, ну, открыто на какие-либо темы? И отвечает ли вам специалист на те вопросы, которые у вас возникают здесь и сейчас? Это я уже перехожу вот про личностные границы какие-то, да? Иногда клиенты хотят интересоваться жизнью психолога, да? Вот здесь... уместно, когда человек очень нейтрально и очень так корректно говорит, почему он не будет об этом разговаривать с клиентом. Вот эта галочка про очередной маркер, если большая часть сессии уходит на то, что психолог рассказывает про свою жизнь, ну, как бы это нет, да, это должно вас сильно насторожить. Если на каждый ваш пример психолог приводит свой пример, это тоже должно вас насторожить. Такого не должно быть.
Я недавно услышала, прочла ту же историю на тему специалистов, в кавычках. Одна девушка пожаловалась, что вот у ребенка аллергия там, на кота, и она там из-за этого не досыпает, и вообще там депрессия какая-то послеродовая, возможно, и так далее. И психолог ей сказала, да выкиньте кота. Вот. Поэтому разные бывают, так скажем, подходы и истории. Бывают разные. Давайте перейдем немножечко вот ближе к теме. Есть ли особенности у терапии мужчин и женщин? И в чем они, если есть?
А вот на самом деле непростой вопрос.
Угу.
Да, тут можно говорить, наверное, о том, что у мужчин и у женщин могут быть разные ожидания от процесса терапии. Да, и вот то, что Наташа говорила, если немножко по-другому, терапия – это все-таки не обмен информацией, да, это выстраивание отношений. Но мне кажется, что женщинам в терапии проще строить терапевтические отношения, чем мужчинам. Мужчины вот как раз, может быть, более там, дистантные, недоверчивые, они более инструментальные, им чаще хочется, чтобы дали те или иные рекомендации, ну, то есть ответ на вопрос «а что мне делать?». Да? А вот там про чувства, про какие-то мои глубинные переживания, здесь действительно требуется время и доверие больше, чем, например, в терапии, в терапевтических отношениях с женщинами. Поэтому, наверное, вот я бы из своего опыта такую особенность выделил, что мужчине больше времени требуется для того, чтобы начать говорить о тех или иных своих внутренних там, переживаниях, чувствах и убеждениях. Он больше настроен на... Вот, пришел, получил какие-то рекомендации, и дальше уже сам их используешь.
А с кем охотнее работают мужчины? С психологом женщины или с психологом мужчины? Или нет такой корреляции?
Ой, я прям ждала этого вопроса, на самом деле, потому что это... Но это тоже очень интересный вопрос, потому что нет однозначного ответа. Вот абсолютно. Вот несмотря на то, что, например... Да, я была основателем, да, нашей организации, которая призвана помогать мужчинам. Многие мужчины ищут помощь, иногда находят меня как, да, психолога, который именно с мужчинами работает. На самом деле это не совсем так, да, потому что я-то больше как раз с женщинами работаю. А почему так складывается? Я думаю, что это связано, конечно, больше с какими-то глубинными процессами, потому что если мы говорим про именно психотерапию, это про отношения, это про выстраивание отношений, это про возможность залатать те дыры, которые в пробеле у нас были во время нашего взросления, то есть во время взаимоотношений с нашими родителями либо с нашими значимыми взрослыми. Как правило, мужчина либо ищет мать, да, в таких отношениях, соответственно, он идет к терапевту, женщине, которая у него будет отзываться как такая материнская фигура. Либо это мужская фигура, тогда это больше про отцовскую такую, да, фигуру, которая там поддерживающая. Ну, мы какое-то время назад тоже записывали подкаст, говорили про это. Поэтому мне кажется, что здесь вот больше какая-то такая уже более глубинная история задействована, поэтому нет такого разделения. Кто-то ищет специально терапевта мужчину, кто-то ищет специально терапевта женщину, но это уже очень такие продвинутые люди, которые, например, понимают, что для проработки, например, каких-то переживаний или даже каких-то реакций ему нужно... Там, проработать отношения с матерью.
Ну, конечно, естественно.
Вот, значит, ну, я могу про себя сказать, да, что когда я искала, ну, а вы знаете, что, да, психологу, кстати, очень важно, чтобы у него была собственно личностная терапия, Я когда искала себе психолога, в какой-то момент я поняла, что мне нужен, естественно, психолог мужчина, да, ну, как бы девочки-мальчики. Девочки — это с папами, да, мальчики — это с мамами. Я искала год себе психолога, мужчину-психотерапевта. Это не такая легкая задача, хочу заметить.
Откройте нам, если насколько позволяет вообще этика в общих чертах, что же, о чем же все-таки говорят мужчины, вот, например, вам по телефону. Я уже поняла из твоих слов, что это разные виды помощи. То, чем вы занимаетесь на телефоне доверия, скажем так, если его можно назвать, да, это экстренная помощь психологическая, правильно? Долгосрочная психотерапия — это иное, верно?
Да, но я бы говорила, может быть, не совсем про экстренную, да, экстренная — это больше там такие, как телефон неотложной психологической помощи или как МЧС. А у нас больше действительно про телефон доверия, и я бы говорила здесь про первый шаг такой некий, когда человек сомневается, не понимает, куда ему двигаться. Почему я здесь разделяю? Потому что все-таки телефоны экстренные, они работают немножко по другой схеме, то есть они работают круглосуточно, это важный момент. То есть когда у человека что-то случилось, он берет и набирает этот номер телефона. Мы к этому стремимся, безусловно. Мы, конечно, хотим, чтобы у нас телефон, да, был именно таким, но пока наши ресурсы немножко ограничены, и поэтому наш телефон работает только с 12 до 16 и с 20 до 22 по Москве. То есть у нас работает 6 часов. Да, а, соответственно, вот в эти 6 часов человек может нам дозвониться. Он может быть действительно в очень психоэмоциональном таком заряженном состоянии. Да, и тогда наша задача снять это состояние, как-то помочь ему с этим состоянием справиться. Иногда это бывает, что человек звонит в растерянности, и наша задача как-то помочь ему тоже справиться с этой растерянностью, да, и там выработать какие-то, может быть, адаптивные механизмы справляться, то есть куда он там двигается, да, может быть, какой-то план выработать.
Ну хорошо, вот возвращаясь к вопросу, когда мужчина делает этот самый первый шаг на пути к психологическому выздоровлению, скажем так, назовем это так, обобщим, о чем они там говорят, что, с чем они обращаются?
Вы знаете, ну тут нет никаких секретов, на мой взгляд. В общем, дело даже как не в темах, которые они озвучивают, а скорее действительно это лучше говорить о состояниях, из которых возникает потребность позвонить. Да? Это может быть какая-то тяжелая ситуация, в которой человек вот находится один, и сейчас она его гнетет, и нужно поделиться. Хочется, чтобы кому-то можно было рассказать, допустим, в ситуации там, одиночества, к примеру, кому-то можно было бы рассказать о своих переживаниях. Действительно, может быть, какая-то острая эмоциональная стрессовая ситуация, там, конфликт с кем-то, не знаю, в семье, на работе, и вот, вот тоже нужно привести, как-то причесать немножко свои мысли и чувства, и это тоже проще сделать в контакте с другим подготовленным специально человеком. Да? Ну, вот, наверное, я бы говорил все-таки не столько о том, что говорят, сколько из какого состояния рождается звонок.
Всех очень интересуют темы. Есть ли различия в темах? Ну, по сути, я вам скажу, что нет. Есть различия не в темах, а в том, как человек прикасается к самому себе или не прикасается, например, да? Как это переживание размещается в нем, как он проживает его или не проживает. Да? То, ровно то, что сказал сейчас Глеб. Просто всегда кажется, что если мы знаем тему, то как будто бы мы тут большими специалистами становимся или большими, не знаю, там, что с нами больше, лучше ориентируемся в этом. Но на самом деле это не совсем так. Есть некая статистика, связанная с тем, что мужчинам там сложнее вербализовать. Да? Это факт. Соответственно, наша задача тогда будет в том, как мы будем выстраивать этот именно психотерапевтический процесс или, ну, вот эту самую одну консультацию. Как бы различия будут вот именно в этом. Когда много лет назад, когда я только начинала работать, тоже вот на телефоне неотложной помощи, я еще в тот период училась, как раз это был экзистенциальный анализ, и ну, вы знаете, экзистенциальный анализ — это про что-то такое очень высокое, как будто бы, да, про смысл жизни, и термины там определенные. Я была в этом вообще в процессе. Я помню, мне позвонил мужчина, и он вот что-то такое, ну, он был выпивший, что-то такое пытался мне сказать. Я не очень понимала, что он говорит. Потом он вдруг говорит, да, что он хочет покончить с собой. Ну, тут у меня 10 потов сразу сошло с меня, потому что, ну, как все специалисты знают, когда он слышит слово «суицид», всех сразу пугаются сначала. Вот, в общем, я там вспомнила все, что можно было вспомнить, и то, что нельзя было вспоминать, тоже вспомнила. И, в общем, я стала с ним разговаривать про чувства, пытаться и говорить вот каким-то таким высоким языком. И он в какой-то момент остановился и говорит, «Слушайте, вы можете со мной разговаривать нормально?» Я опешила сначала. Говорю, ну я типа с вами нормально? Говорит, ну нет, он поговорит со мной по-человечески. Вы знаете, ну я запомнила это на всю жизнь, конечно, потому что... Почему я сейчас привела этот пример? Потому что нам очень важно слышать, как человек с нами разговаривает. Но если мы будем на своей волне разговаривать на своем языке, ну... как бы не будет этого контакта. Поэтому специфика еще во взаимодействии между мужчинами и женщинами вот в этом контакте. Сможете вы услышать то, как он с вами говорит, или не сможете? Это тоже вопрос.
А часто звонят по пьяни?
Как порывы, наверное, есть. Да? И тоже они очень объяснимы. Но у нас просто есть правило, что мы не разговариваем с людьми, которые находятся в алкогольном опьянении, то есть под воздействием тех или иных препаратов или алкоголя, потому что сознание изменено, и психологическая консультация, в общем, она бесполезна. Кажется, что вот человек, наоборот, он там начинает говорить, да я тут вот это-то. Но нет, это все-таки не так. И мы, как правило, не консультируем в таком состоянии. Но есть иногда исключения.
Зависит от состояния человека. Но здесь важно, знаете, как не оттолкнуть, не сказать, что пьяный, ну все, до свидания. Да? А все-таки сказать, что важно, что вы позвонили. Я слышу, что у вас там, не знаю, боль какая-то или беда случилась. Но потом объяснить, что было бы здорово, если бы и полезнее, и эффективнее гораздо, если бы вы позвонили там чуть погодя. Вот сейчас, может быть, поспали бы немножко, да, а потом позвонили бы.
Перезванивают?
Ну, сложно сказать.
Да, потому что анонимно.
Анонимно, да, мы не отслеживаем. Поэтому, ну, хочется верить, что да.
А очень интересно. А можно ли отправить мужчину к психологу?
А что ты имеешь в виду под словом «отправить»?
Ну вот, например, я вдруг решила, что там какому-нибудь моему партнеру или там, не знаю, брату, неважно, папе, пора.
Так, и что дальше? Что ты делаешь?
Начинаю вот это промывать мозг, вот этот путь воина начинается, иди. И, допустим, он идет. Это является эффективным? Или ему все-таки сначала надо принять какое-то решение, что ему надо?
Мне кажется, ты прям ответила на свой вопрос.
Значит, вспомнилось наш знаменитый мультик «Падал прошлогодний снег». Меня жена послала в лес.
«Путь воина» мне очень понравился.
«Путь воина», да.
Я поняла. У меня прямо сейчас есть такой интересный пример перед глазами. Мой близкий друг довольно консервативных взглядов на то, каким должен быть мужчина, что он должен, кто он вообще такой по жизни, все сам. Вот, и жена, в общем, ему часто говорила, что ему пора. Он не верил. В итоге у него начались проблемы со здоровьем, то есть вот он не шел, хотя надо бы, было бы. У него начались проблемы со здоровьем, с соматическим здоровьем, и кто-то там, в череде там, вот его чекапа, кто-то ему сказал, то ли невролог, то ли кто-то еще, что ему надо. И вот тогда он поверил авторитетному специалисту, он пошел. Зашел в терапию успешно, он там, и, честно, это прямо шок-контент, и есть результаты. Результаты классные, он меняется.
Такие моменты, они... Но, опять же таки, это про то, что человек сам принимает решение. Когда мы видим, что человеку плохо, мы можем про это сказать, слушай, я вижу, как тебе плохо, я там понимаю, что, наверное, я тебе не могу помочь, но вот на тебе номера телефонов, ты можешь позвонить и проконсультироваться. это хороший вариант. Потому что человек тоже может выбрать, позвонить или не позвонить. А точно, на мой взгляд, опять же таки, нерабочие варианты – это когда люди пытаются сделать подарки таким образом. А подарок тебе 10 сеансов психотерапии. Ну, нерабочий вариант, ну, правда. А выброс денег на ветер, по сути. Потому что, как правило, человек, даже если он там приходит на эту терапию, он все равно, знаете, приходит с такими ложными какими-то своими запросами. Это не истинные его запросы.
Поэтому, знаете, совет. Если вы считаете, что вашему там мужу, жене нужен психолог, идите к психологу сами.
Вот, наконец-то совет от психологов мы получили.
Либо звоните на наш номер телефона.
Да, 8-800-707-5415. Каждый день ждем вас и ваших звонков.
Мне кажется, что есть вот и в терапевтической работе, и в самой даже встрече психолога и будущего клиента есть какая-то неслучайность и нелинейность, да, вот не такая нерациональность какая-то, может быть, отчасти иррациональность. Почему именно в этот момент, в тот момент? Поэтому, в том числе поэтому, да, не работают вот эти моменты, когда мы со стороны видим и говорим, тебе точно надо идти к психологу, а человек сам не видит, не видит, не созрел, не готов. Поэтому эта встреча случается тогда, когда человек в той или иной степени к чему-то готов, по крайней мере, допускает возможность, что ему нужна помощь, что он сам с чем-то там не справляется или чего-то не понимает про себя, и тогда у него появляется хотя бы капля решимости попробовать что-то поменять, что-то сделать по-другому.
Мне кажется, как-то так комплексно более-менее поговорили, познакомились, и от чего-то кого-то предостережем. Или, наоборот, на что-то сподвигнем. И, как всегда, в конце послушаем наших подписчиков и преданных слушателей об их опыте или, может быть, отсутствии этого опыта взаимодействия с психологами, психотерапевтами. Всем пока!
До свидания!
Всем пока!
Первый и последний опыт общения с психологом у меня был в далеком то ли 10-м, то ли 11-м классе, когда классная руководительница меня отправила за сочинение по литературе к школьному психологу, потому что я в этом сочинении позволил себе в очень такой максималистической, в очень подростковой форме отстаивать совершенно иную точку зрения насчет там правоты-неправоты Раскольникова в романе «Преступление и наказание». Совершенно не ту, которая требовала шаблонный макет сочинения. Вот, ее это насторожило. Она меня на беседу с психологом отправила. В данном моменте жизни я со всеми проблемами как-то справляюсь сам. Они выглядят мне самому себе объяснимыми. И пока не приходится прибегать к помощи психолога, я как-то всегда к этому так очень осторожно, особенно с тех школьных пор, отношусь. Вот, поэтому я думаю, что если, конечно, вдруг я столкнусь с чем-то, с чем я справиться сам не могу, тогда, наверное, да. А пока нет.
Такого опыта у меня нет, потому что я, в принципе, не верю в психические болячки любые. Я считаю, что любые психические болячки, которые физиологией не опознаны, ну что, условно говоря, человек родился с какими-то отклонениями, вот прям базово, они не приходят с возрастом, условно говоря, ты там к 20-30 годам стал какой-то более больной, неуравновешенный, и вообще у тебя там силы, энергия пропадает, депрессия. Но это все, короче, просто зависит от человека в плане то, что зачем обращаться к психологу, если просто главное себя настроить правильно. Ну и плюсом много было примеров, наверное, из истории, где людей даже с какими-то психическими отклонениями все равно как бы стандартизировал, да в принципе приводил в порядок какой-то физический труд, да и в принципе в медицине, как сам спорт, но он как все равно даже после каких-то повреждений, там, условно говоря, если это нервная система касается, там человек в больнице лежит, он все равно там заново учится ходить, у него там большой период реабилитации, ну, естественно, он занимается спортом, а спорт это как, ну, в первую очередь, ну, умение, как сказать, себя заставить что-то делать, умение превозмочь свою силу и так далее. И поэтому как бы и нормальный, здоровый человек, который просто умеет грамотно распоряжаться своим временем, плюсом, ну, просто не ловить хандру от каждой третьей проблемы, которая у него возникает, и из этого делать какой-то вывод, что у него жизнь пошла не по плану, и вот теперь он в депрессии, ну, это плохо, это просто человек привык себя жертвой какой-то выставлять, ему так легче, он встает в эту позицию, и вот от этого у него появляются всякие депрессии и прочее. понятно, что существуют всякие факторы, которые извне могут воздействовать, там, плохая семья или что-то в этом духе, но от этого просто как бы, ну, это то же самое, что там, какой у тебя круг общения, такое у тебя, как бы, сказать, восприятие мира, что торчок будет тусоваться с торчками, типа, до талого. Типа, если его не перестанут окружать торчки, он сам перестанет быть торчком, потому что, ну, ему надоест, как бы, вот это вот все. Он увидит то, что окружающие его люди, ну, типа, этой фигней не занимаются, и ему это нафиг не надо. Но это, как по мне, работает по тому же принципу. И поэтому я считаю, к психологу надо, если надо вообще, не дай бог, конечно, чтобы обращаться к психологу, но если обращаетесь все-таки к психологу, это уже самая крайняя стадия, когда вот прям, не знаю, там тебя на улице каждый зовет чмом, ты приходишь домой, кот срет тебе на голову, и после этого еще и суп у тебя каждый день из кастрюли выбегает. Ну просто потому, что тебе лень, там, не знаю, включить огонь поменьше, чтобы он медленнее сварился и больше чуть времени на это потратил. Короче, друзья, просто надо иметь, как его... Ну, самообладание, умение распределяться собственным временем, повторюсь, и внутренний стержень воспитывать в себе, чтобы просто не превращаться в квашню и не придумывать проблемы из воздуха. Терпение и труд все перетрут, друзья.
Нет, у меня не было никогда опыта работы с психологом. Как правило, все вопросы, проблемы решаются лично мной, какими-то людьми из жизни, из общества моего, из окружения. И если что-то прям серьезное, то да, возможно, я, конечно, бы воспользовался, но в данный промежуток времени я не планирую посетить данного специалиста.
Студия R1.